Добрый вечер. Наша сегодняшняя беседа коснется двух недельных глав, той, с которой мы в очередной раз столкнулись в прошедший шаббат, недельная глава Эмор, и главой Бехар, которая ожидает наш ближайший шаббат. Собственно, приближаясь к завершению книги Ваикра, пятикнижие продолжает знакомить нас с законами, которые становятся отчасти все ближе и ближе к земле. И я поясню, о чем, собственно, идет речь. Недельная глава Эмор, которая настолько в этом смысле обширна, что не поддается даже краткому описанию, тем не менее, нас будет интересовать ее завершающий отрывок, тот самый, который, по мнению Рава Шимшона Рафаэля Гирша, позволяет объяснить, почему недельная глава Бехар является антиподом сына израильтянки Бен Иша Исраэлит, который проклинал Всевышнего, очень странное выражение, и, естественно, был казнен за это. Причем здесь Шмита, или как задает этот вопрос Раши в самом начале нашей недельной главы, которую нам предстоит читать в ближайший шаббат, какое отношение имеет Шмита, то есть закон о седьмом годе, к Синаю? Сам по себе вопрос достаточно очевидный, но ответ на него Раши, так же как все мицвот и их подробности были даны на Синае, также и это заставляет Рава Шимшона Рафаэля Гирша обратиться действительно к концу прошлой главы Эмор и несколько слов о сыне израильтянки. Пятикнижие, говоря про Бен Иша Исраэлит, естественно, подчеркивает нам его несомненно еврейское происхождение, которое, как известно, определяется мамой ребенка, но при этом подчеркивает, что папа ребенка был не еврей. И это одно из практически немногих мест Торы. Есть еще одно место, но это будет уже в пятой книге Пятикнижия, где будет сказано: «И придет к тебе сын матери твоей». Со словами, которые мы, естественно, не должны слушать, но вот, собственно, ссылка на происхождение еврея именно от мамы, но не от папы, достаточно редка, и мне известны вот эти два места всего в Пятикнижии. В чем их смысл? И начнем мы с удивительного объяснения Раши уже про сына израильтянки, который был казнен в результате того, что проклинал. Поскольку история о нем начинается «Ваяца бен Иша Исраэлит», и вышел сын израильской женщины, еврейской женщины, то немедленный вопрос, простите, откуда вышел? И одно из мнений мудрецов, которое приводит Раши, оно выглядит забавным. А именно, вышел из предыдущего предложения. Что за предыдущее предложение? Если мы посмотрим в абзац предшествующей истории о том, кто проклинал Всевышнего, то мы обнаруживаем, в общем-то, мало, казалось бы, имеющий к ней отношение, и вовсе не имеющий к ней отношения, закон о лехем апаним, буквально хлебе внутреннем, хлебе лицевом, можно перевести и так, который, как известно, готовился и в специальном золотом столе содержался целую неделю от субботы до субботы. И говорит Мидраш, что восстание в кавычках сына израильтянки против Всевышнего заключалось в том, что весьма напоминает претензии Короха, а именно, говорил сын еврейской женщины, не имевшей еврейского отца: «Неужели мы так не уважаем Всевышнего, что не способны менять вот этот самый хлеб, который хранился в золотом специальном противне, менять его каждый день, и даем Всевышнему хлеб от шаббата до шаббата. При этом Мидраш специально подчеркивает, что особым чудом было то, что халы, которые выпекались коинами, были свежими в течение всей недели и совершенно не чертвели, и оставались теплыми в течение всей недели, пока их не заменяли на халы новой выпечки. В чем идея, вообще говоря, восстания, в чем оно заключается? Ведь, казалось бы, желание менять халы каждый день действительно выглядит разумным. Действительно, почему от шаббата до шаббата? И ответ, который выведет нас, в конце концов, на понимание антиподности вот этой позиции иудаизму, этот ответ начинается вот с чего. Чем отличается шаббат от обычного дня? Ответ – тем же, чем средство отличается от цели. Шаббат – это не просто центр тяжести системы. Шаббат – это то, ради чего существуют дни недели. На иврите мы всякий раз, говоря о том, например, что сегодня у нас Йом Ришон, и вот уже вечер, начинается Йом Шини, выполняем мицву «Помнить день субботний». Ведь говоря «Йом Ришон ле Шаббат», первый день шаббата, первый день недели, мы, конечно же, подчеркиваем, что все дни не более чем части, не более чем ступеньки того цельного, той цели, которая называется шаббат. Теперь мы можем перевести претензии сына израильтянки и понять их следующим образом. Единственная альтернатива Всевышнему, абсолютному Творцу, это, конечно же, случайность. Чем отличается случайность от концепции абсолютного Творца? Связанностью. То есть, с еврейской точки зрения, все имеет смысл. И я снова процитирую Раби Менделя из Котска, который как-то сказал, что еврей, который не верит в то, что палка, которую мы суем в песчаную кучу, вытаскиваем ее, песчинки начинают осыпаться, и вы не верите в то, что каждой песчинке приготовлено специальное ей уготованное место, то в этом случае вы недостаточно верите во Всевышнего. Вот это целенаправленность всего, связанность всего, не отрезанность средства от цели и есть концепция иудаизма. Альтернатива, конечно же, то, что мы называем случайностью или несвязанностью. Почему это происходит? Ответ вопрос бессмысленный с точки зрения тех, кто утверждают антиподы иудаизма. И в этом смысл проклятия. Вспомним проклятие змея. Проклятие змея, и в этом его смысл, я отсылаю за подробным комментарием всех недельную главу Берешит, конечно же, в отрезанности, не связанности, поскольку альтернативой числа 1 является отсутствие, число 0, а следовательно, мы с вами говорим о всего двух возможностях, двоичная система, да или нет, вечное или приходящее. И средство, оторванное от цели, теряет всякий-всякий смысл. Именно об этом и идет речь. От шаббата до шаббата – это утверждение цельности, нерушимости связей, где каждый день только часть того общего и целого, что называется шаббат, где средство – неотъемлемая часть цели, неотделимая. Попытка же разбить на части – это попытка утвердить идею независимости, отдельности, а следовательно и неабсолютности Всевышнего. Вот именно эта идея и есть то, за что был казнен, то есть лишен права на существование сын израильтянки. Вкратце объяснив саму идею восстания против Всевышнего, отметим интереснейшее интереснейшую деталь, а именно, сказав о сыне еврейской мамы и подчеркнув, что папа был не еврей, что, собственно, хотела сказать нам Тора? За что ответственен папа? Мама дает ребенку еврейство, а что дает ребенку папа? И ответ изумительной важности. Мы произносим его вслед за мудрецами каждое утро. В самом начале утренней молитвы мы говорим «Аль титош турат имеха» – «Не оставляй Тору мамы своей и этику папы своего». Тора мамы – это то, что получает любой, рожденный еврейской мамой от рождения. Это потенциал Торы, это наша возможность реализовывать Тору. Что значит этика? Мусар авиха. Что такое мусар? Мусрот – это вожжи на иврите. И слово мусар, по сути, означает способность направлять энергию в то или иное русло. То есть этика – это наша способность внешне реализовывать тот внутренний потенциал, который в нас заложен. Именно в этом идея 12 ветвей Израиля, 12 знаков зодиака, 12 ворот, которые вели в Иерусалимский храм. Каждое из входов в место, выделенное Всевышним, означал свой особенный путь, характерные черты которого и определяли идею вот этой ветви. И каждая ветвь имела свои характерные черты, свою уникальность. Отсюда 12 знаков зодиака, отсюда 12 данных нам возможностей реализации. Непринадлежность сына израильтянки ни к одной из этих ветвей как раз и означает возможность бунта, возможность придумывания своего человеческого антибожественного пути. Именно об этом и говорится вот в той теме, которая завершает недельную главу «Эмор». В чем связь с началом главы «Бегар», где говорится о седьмом годе, о семи семилетиях, которые складываются вместе в 50-летний цикл. Причем здесь Синай, и что хотел сказать Раши, сказав, что так же, как все детали Шмиты были даны там, у Синая, так же и все мицвот, все их детали были даны там, на Синае. Идея Шмиты, как известно, это опять же идея Шаббата, от Шаббата до Шаббата. Это идея связанности всего в единое целое. И нет в этом смысле лучшего примера, чем те дни, внутри которых мы находимся. Вот только-только завершился 33-й день Омера, знаменитый Лагба Омер. И что мы обязательно должны помнить? Счет Омера ведется не по дням, и, естественно, не по часам, а по неделям и дням. Очень странным образом мы считаем 3 и 30 дней, что составляет 4 недели и 5 дней, что в уровне сферот, который мы читаем, означает величие величие, год шебе год. Почему мы не считаем только дни, но обязательно и недели? Этот вопрос и вопрос прямо связанный с 50-летним циклом. 50-летний цикл считали мудрецы Сангедрина, и они отсчитывали не только годы, например, тот же самый 33-й год цикла считался не только 3 и 30 лет, но и совершенно обязательно считался как 4 семилетия и 5-й год уже в следующем 5-м семилетии. Почему подчеркиваются недели и отдельно дни? Ответ. Каждая сфера, каждая неделя имеет внутри себя все сферот. И в общем мы говорим о едином комплексе, состоящем из 7-7, 49. И вот это единство, вот эта связанность продленность, продолжаемость, каждый день продолжает следующий, каждая новая неделя есть продолжение предыдущей, вот эта преемственность и создает в конечном итоге целостность. Альтернатива, как мы уже сказали, это оторванность, раздробленность и бессмысленность, то есть случайность. Таким образом, что мы видим? Что идея отрезанности, идея проклятости, то, чем завершается предыдущая глава, имеет своим, в кавычках, естественным продолжением антипод. И это как раз и есть комментарий Рава Гирша. То есть, говоря о юбилейном годе, Тора дает нам естественную альтернативу не только дням, но и неделям, но и всему течению времени. Давайте вспомним, что означает слово «юбилей». От еврейского «йовель» слово вошло во все языки. И основная характеристика этого года – он отличается от обычного года «шмита». То есть «шмита» – буквально пропуск, опускать, что-то пропускать, чего-то не договаривать. В чем идея такого пропуска? Так же, как и идея «шаббата». А шаббатом в Торе называются практически всего три вещи. Это, конечно же, сам шаббат, это моадим, то есть праздники, и шмита. Вот эти три вещи называются шаббатом. И, как всегда, когда мы встречаемся с числом три, мы используем возможности, данные нам мудрецами, и вспоминаем про пространство, время и нефеш исполнителя. Мы чуть-чуть отвлечемся на вопросы, которые у нас уже появились. Во-первых, вопрос, скажите, пожалуйста, в чем разница между евреем, иудеем и израильтянином? Естественно, если бы речь шла об одном и том же, то зачем нужны были бы три слова? Объяснение связано с корнями этих слов. Еврей, можно сказать, буквально инакомыслящий. Это наименование более всего связано с Авраамом, именно в результате его поведения, его жизни появилось это название «иври». Оно означает «находящийся по иную сторону». Евреями нас стали называть только после и в результате… Исчезли вопросы. Нас стали называть в результате и только после начала Галута. Слово «еврей» появляется, начиная с Мегилат Эстер, и означает буквально, иудея, прошу прощения, означает буквально благодарный четвертый сын нашей прамамы Леи. И, конечно же, израильтянин, то есть принадлежащий к Израилю. Подчеркивается, в отличие от инакомыслия и благодарности, принадлежность как часть к чему-то большему целости. Ответив на этот вопрос, мы вернемся к тому, о чем у нас шла речь, а именно к идее пропуска или опускания некой детали. И, конечно же, шаббат, который в Торе появляется в трех ипостасях, то есть сам шаббат, праздники Моадим называются тоже шаббатом, и шмита, шаббат, шабатон и лахем, говорит Тора, будет у вас шаббат. Естественно, исходя из этого числа 3, сопоставить или соотнести праздники со временем. Шмита – это шаббат земли, то есть шаббат пространства. И, конечно же, самый главный из шаббатов, сам шаббат – это шаббат нефеш, то есть ваинафаш, мы говорим, то есть это шаббат того, что нам инстинктивно потребно, а именно все дела не просто завершены, но очень важный момент – нельзя готовить даже пищу. То есть все наши инстинкты, как бы считаются в этот шаббат, приостановлена их власть. Вот так же, как праздники подчеркивает приостановленность власти во времени, а земля – приостановленность власти в пространстве. Давайте чуть-чуть объясним, что, собственно, такое приостановленность и почему это связано со свободой. Одна из самых-самых главных ошибок людей – понимать под свободой возможность делать все, что хочется. Именно вот эта полная подвластность желаниями и называется Египтом, как мы всегда с вами и учим. Именно фараон, то есть желание исполнять собственные желания, является в этом смысле всесильным нашим внутренним владыкой, при этом очень важно отметить незаметным, серым кардиналом. Что же такое на самом деле свобода? И ответ, который дают мудрецы, он чрезвычайно важен, поскольку без понимания того, что есть свобода, естественно, невозможно понять вообще, что есть жизнь. Свобода, говорят мудрецы, это свобода реализации. Например, свобода для растения, для дерева – это возможность развивать корневую систему, получить доступ к солнцу, к источникам питания. Свобода для животного – это возможность существовать в экологической нише этого животного. Для человека, оказывается, совершенно не пустыми слова «свобода собраний», «свобода слова». Без этих минимальных свобод человек просто не способен реализоваться. Но очень-очень важным является понимание того, что свобода – это две вещи, состоящие из средства и цели, естественно, неразделимых, как и полагается средству и цели. Самое первое – это свобода от. Вся идея в этом смысле любого шабатона – это освободить человека, освободить мое «я» от зависимости материальной и земной. Если мы говорим о шабате во времени, то мы говорим о свободе от времени, ведь праздники – это как раз те самые дни, когда проявляется еврейская власть над временем. Напоминаю, что именно Сангедрин решал, какой месяц будет полным, лунный месяц, и имеет 30 дней, а какой будет неполным, и, соответственно, в нем будет 29 дней. В соответствии с решением Сангедрина мы тем самым получали возможность решать, в какой из дней Всевышний прольет духовное изобилие праздника в наш мир. И этим характеризовалась наша власть над временем. Власть над пространством – это шмита. Это возможность сказать, что земля принадлежит не только всем людям, поскольку это земля Всевышнего, но очень важный момент – даже животным, которые таким образом тоже объявлялись, естественно, сотворенными Всевышним. И вот эта удивительная свобода от владения. Ведь давайте вспомним, что всякий, имеющий деньги, нормально не имеет времени, ибо попытка обеспечивать эти деньги и их постоянный рост требует постоянного внимания. И оказывается, что владея чем-то, вы оказываетесь связаны и не